Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Оля, добрый день.
Добрый день.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Ольга Леснова. Я кинопродюсер. У меня моя компания называется «Maze Films». Ежегодно мы делаем 1-2 полнометражных фильма. Также делаем сериалы, коротыши, короткий метр и иногда музыкальное видео. В принципе, сфера интересов компании – это все, что связано с кино как в России, так и на международном рынке.
Зайдем издалека. Продюсер – это кто такой вообще?
Продюсер – это, по сути, говоря техническим языком, это менеджер проекта. Продюсер, он отвечает за процесс в целом, то есть от рождения идеи до ее реализации. Соответственно, неся в себе огромное количество функций от идейного вдохновителя до психолога, до там, переговорщика. Иногда продюсеры даже финансируют сами свое кино, ну, что не всегда правильно, я считаю, но, по сути, правильное определение – это менеджер проекта.
Совсем издалека, если зайти. Вот какой-нибудь гениальный сценарист написал сценарий. Угу. Это ты его ищешь или он тебя ищет? Он к тебе бежит с готовым материалом или ты рыскаешь, кого-то знаешь, находишь?
По-разному может быть. Как проекты рождаются с разных сторон иногда. Бывает так, что сценарист находит меня, приходит ко мне. Бывает так, что я нахожу его. Я, например, хочу работать с конкретным человеком. И в этой ситуации он уже думает, работать ему с конкретным продюсером или нет. Чаще же есть тренд какой-то, который, по мнению определенного продюсера, будет перспективен в ближайшее время. И, исходя из этого тренда, определяются задачи, и на эти задачи ищется определенный сценарий.
А режиссер? Тоже самообразуется или это ты его ищешь?
Тут такая же, можно сказать, система, что режиссер образуется по-разному. Иногда режиссер приходит уже с проектом. Он может быть сценаристом этого же проекта, а может быть, что сценарист другой человек, какой-то его друг, партнер, родственник, или же это просто как бы, бывает еще, что назначенный режиссер назначает. То есть у меня есть сценарий, я как продюсер девелоплю, разрабатываю какой-то проект достаточно, может быть, продолжительное количество времени, и это может длиться там, десятилетиями на самом деле. Ну, в среднем это 2-3 года, такая вот цифра. И когда уже проект обретает черты, уже понятно в основном все, то тогда уже ищется режиссер на него.
А когда уже переходите к производству, то актеры, например, ты в этом какое-то участие принимаешь?
Да, конечно. Нет, продюсеры принимают участие на всех этапах абсолютно.
И имеет веское слово. Вот этот годится, этот не годится.
Да, но совместно с режиссером. То есть для меня счастье найти такого режиссера, с которым я не спорю. То есть тот режиссер, в котором я уверена, в его замысле. Я ему полностью доверяю, и он приходит ко мне советоваться, возможно, про свои мысли. Но я как продюсер заинтересована, чтобы эти актеры совпадали с видением режиссера, поэтому я не спорю. То есть, если я доверяю режиссеру, что является идеальной ситуацией, но не всегда бывает на практике так, то я обычно соглашаюсь. Но, с другой стороны, я как продюсер всегда смотрю... Отвечаю на вопросы не просто, как это снять, а как еще это продать и кто это будет смотреть. Поэтому я, если это прокатное кино, коммерческое, то, конечно, я буду смотреть на перспективы использования конкретного актера в прокате этой картины.
Самый страшный вопрос – а деньги откуда берешь? Как? Откуда они вообще образуются в кинобизнесе, деньги на съемки фильмов?
Ну, вообще понятная история. Не так много источников финансирования. Есть частные инвесторы, есть государство. Я начинала работать с частными инвесторами. В принципе, все мои проекты сейчас они сняты на частные деньги. Но мои будущие проекты частично мы привлекаем государство тоже. Государство участвует не на 100% обычно, а на 30, 40, 50, самый максимум 70. У меня такого никогда не было. Я в основном работаю с частными деньгами.
А эти люди, которые частные деньги дают, они не боятся, нет? Они крепко в тебя верят, что, ну как, я, например, буржуй, даю тебе 100 тысяч, и, естественно, я, как всякий буржуй, рассчитываю обратно получить хотя бы 110. Лучше 300, конечно. Они не боятся, нет?
Ну, конечно, присутствуют и риски, и некая неуверенность, и определенные, наверное, страхи, но все надо исходить из мотивации человека, почему он вообще приходит инвестировать в кино, откуда возникает такое желание. Вот мой приятель Марк Ордецкий, это режиссер, это продюсер фильма «Властелин колец», всех трех частей, он когда его производил, он жил 5 лет в Новой Зеландии, ну, такой высокоопытный продюсер, а он мне в свое время в Голливуде, когда мы с ним познакомились, он мне сказал, что, и мы рассуждали про инвестирование, он говорит, всего существует 3 мотива инвестировать в кино. Первый – это такое тщеславие, можно сказать, быть причастным к такому какому-то такому волшебному миру кино, то есть личные какие-то амбиции. Вторая цель – это желание заработать, то есть коммерческий какой-то успех. И третья цель – это искусство, то есть такое меценатство, поддержание какой-то идеи. То есть если есть там у человека любимая книга с детства или какая-то идея, месседжинг. На английском языке это называется месседжинг, то есть послание человечеству. Не обязательно из книги берется, может быть, откуда-то из каких-то учений или своя личная. Если она отзывается и экранизируется, то это тоже реализуемо. И не всегда есть, вот говоря про эти 3 цели, получается, что не всегда есть цель заработать даже. И надо четко понимать, делая каждый проект, какие конкретно цели у каждого из проектов, потому что они разнятся.
Простолюдину все видится совсем не так вообще. Да.
Ну, что все хотят денег заработать.
Ну, перво-наперво, все наше кино, все без исключения. Это на деньги государства исключительно. Что у нас никто далеко денег, никакие так. Олигархи, никаких денег никому не дают. Они давно все поняли про наше кино и никому никаких денег не дают.
Вот мой последний фильм «Троица» целиком снят на частные деньги. Вышел в прокат в 2019 году. Да.
У нас?
У нас нет. 100% частное финансирование. Поэтому... И я знаю другие примеры подобных фильмов. Достаточно... Это нередко. Просто есть, возможно, какое-то такое общее мнение, кто не удается в детали. Может быть, так вот кажется на первый взгляд. Но оно не всегда...
Ну, оно у нас вообще такое достаточно специфическое. У нас есть так называемые кинокритики, которые... Они адски насмотренные, они все знают, они все видели, там Гринуэев от этих, как у Ларса фон Триеров отличают, чего рядовой гражданин, он вообще не понимает, о чем речь. Ну, а кинокритики, они все о своем, о девичьем разговаривают, а как бизнес устроен у нас, по-моему, только внутри бизнеса люди понимают, наружу это не выходит вообще.
Ну, я пропагандирую кино как бизнес, точнее, моя стратегия – это именно бизнес. Я, конечно, хочу делать и делаю коммерческие интересные проекты, но и содержательные. Эта содержательная составляющая тоже является важной. Но в своей стратегии кинопроизводства я разделяю всегда, для чего мне этот проект. То есть, фильм «Троица» – это все-таки это артовый проект, он имиджевый. Он такой проект, который сделан с душой, с любовью. Он войдет, ну, как такой мастер-пис, мы его называли. Как кусочек искусства. Кусочек искусства, да. Есть же проекты, которые снимаются ради получения финансовой прибыли. Или же ради фестивальной истории. Поэтому какие, смотря интересы. У инвесторов, у продюсеров, у команды. И исходя из этого, даже ценник работы съемочной группы разный. Потому что если это коммерческое кино, то там один оператор скажет, тот же самый оператор тебе скажет X сумму, а если это авторское кино, то он может там чуть ли не бесплатно поработать. Ну, бесплатно, наверное, условно, нет, но да. Значительно ниже рыночной стоимости своей.
А вот ты трудилась в США и трудилась в России. Чем отличается одно от другого?
Ой, всем вообще отличается, все по-разному. Но радует то, что все-таки мир кино, он един. Если посмотреть его так, как отойти на расстояние, на дистанцию и посмотреть, он какие-то моменты повторяются. И, по сути, вот Голливуд, он чем он отличается? Людьми. То есть там большая концентрация как бы технически и творчески наиболее дерзких и наиболее, может быть, целеустремленных и амбициозных людей со всего мира. То есть, вот у нас есть гениальные, добившиеся всего режиссеры. Угу. И также в каждой стране. Они есть в Мексике, в Португалии, в Уругвае, в Африке. И они вот все концентрируются в Голливуде. И, конечно, получается так, что выбор больше проектов. И больше людей горящими глазами, желающих снимать кино там. А по сути, если взять... модель продюсирования в Голливуде, она все-таки строится всегда только на частных инвесторах, на коммерческих деньгах. И там даже не знают про способы участия государства в кинопроизводстве. Поэтому, что меня радует, что вот эта модель, когда я просто вернулась из Голливуда в Москву, приехала в Москву, то я говорила со своими коллегами московскими, которые мы знакомились с ними, мы были новые друг для друга люди, они меня не понимали. То есть я им объясняла, что есть предпродажа, что мы делаем производство, что мы сделаем проект. Сначала мы привлекаем режиссера, актеров, потом мы предпродаем на FM, едем в Канны, едем в Берлин, и после этого мы уже забираем остальные деньги, необходимые для финансирования от инвесторов, страхуем этим инвесторов, и когда мы набираем только ту сумму, которая покрывает бюджет производственный, тогда мы как бы запускаем проект. И меня смотрели с такими глазами, как так? Такого не бывает. А именно по этой схеме сделан мой первый фильм в Голливуде «Шеф. Повар на колесах». Это режиссер Джон Фавро. То есть, фильм был предпродан еще до того, как мотор объявили.
Я как-то читал одну книжку про гражданина Тарантино. Угу. Гражданин Тарантино сотрудничал, как известно, с Харви Вайнштейном. И там это преподносилось как какой-то сверххитрый прием Вайнштейна. Вот то, что ты рассказываешь. Вот только-только начали делать, поехали в Канны, оказывается, у него еще ничего нет, а он уже людей подписал на бабки там туда-сюда. Удивительно.
Ну, это достаточно распространенная схема. У нас она не очень применима, хотя сейчас вот начинается с платформами, взаимодействием таким способом. И, конечно, в Голливуде, если взять топовых всех режиссеров, не всех, но там их человек, допустим, 50, то они тоже в основном все знакомы между собой. И поэтому они усиливают друг друга. Тот же у нас вот в моем фильме «В шефе» снимался Роберт Дауни Джуниор, Скарлетт Йоханссон, и они снимались по ставкам ниже своей стоимости. Не говоря о Джон Фавро, который снял «Железный человек», его гонорар как режиссера «Железного человека» был порядка 20 миллионов.
Неплохо.
Да, гонорар. А здесь у него был гонорар условный, потому что это был его pet project, то есть проект, который он хотел сделать именно. То есть вынашивал то, что донести он хотел до зрителей. Поэтому он вкладывался в него энергетически, как бы эмоционально, и позвал еще своих друзей. Дауни Джуниора и Дастина Хоффмана и Скарлетт Йоханссон. Такая взаимовыручка.
Однако.
Да.
А у нас так бывает, не бывает?
У нас тоже так бывает. Посмотрите, если... Просто у нас уровень территории другой. В смысле, не уровень территории, а территория России, а там территория мира. Поэтому как бы с кем мы дружим.
Вот как у них так получается, что какой-нибудь Индиана Джонс или Джеймс Бонд – это герой, можно сказать, планетарного характера. Вот для всех. Неважно, где Индиана Джонс, что в Африке, что в Индонезии, где-то везде, ура, Индиана Джонс. А у нас так не получается. Как это они так? Это из-за того, что они зовут всех со всего глобуса, как пылесос к ним приезжает. Вот у меня как-то непонятно.
Да, действительно, они обладают такой уникальной вещью, как умением находить героя. Но сейчас они тоже находятся в поиске этого героя, потому что герои прошлых лет, марвеловские в основном, они уже иссякли, то есть они уже кончились, они уже всех героев друг с другом смешали в других своих фильмах, и как бы героев, они тоже находятся в поиске новых героев. В частности, как его зовут, Ли, который умер недавно, забыла.
Который придумал Человека-паука.
Да, как его зовут?
Не помню.
В общем, это был Томас Ли или как-то?
Фамилия Ли, да.
Да. Вот.
Неважно.
Да. Ну, в общем, они находятся в тоже... Голливуд находится в поиске своего героя, в поиске персонажа, который будет... на котором будет расти опять новое поколение молодежи. И у нас был разговор про то, что этот герой может быть из России. Что это может... Потому что Россия имеет очень высокий вес и вызывает интерес. Но в чем нюанс? Сейчас российский герой уже изменился. Потому что раньше была история про шапку-ушанку, Иванушку-дурака, или же про КГБ. Вот это вот все, то, что как бы холодная война принесла на себя. Сейчас же... Ну, например, в сериале Space Force снимается там наш актер Алексей Воробьев, который играет такого продвинутого, умного русского, ушлого такого и целеустремленного. То есть совершенно отходит от образа вот этого Иванушки-дурачка, который раньше был, что радует. И мы отходим от стереотипов. Это дает огромные возможности для реализации новых проектов, новых идей. Я лично нацелена на поиск историй в классике, потому что много очень книг не экранизировано. Драйзер, финансист, я мечтаю его экранизировать. Я думаю, что там, мы придем к этому. Одна из моих любимых книг. Потом Набоков, наш соотечественник, да, великий. «Камера обскура» писалась для того, чтобы было сделать ее экранизацию. Экранизация была сделана в 69 году, но по разным причинам проката не вышло. Сейчас как раз та волна, которая, когда можем мы сделать эти проекты. Те же там, современники, если посмотреть, там Стругацкие, много очень их произведений не экранизированы. Тот же «Отель у погибшего альпиниста».
Было в кино.
Российское. А мы можем сделать мировое. По сути, вот если взять «Дозоры», которые имели успех там, то есть они были проданы хорошо за границей. В Америке продажи там несколько миллионов долларов у них было, там, или 17 миллионов, что ли. Ну, то есть около порядка от 10 до 20, точно не помню. То есть эта история, смесь такой реальности фантастики с российскими авторами, пользуется популярностью. И есть масса произведений, которые могут быть экранизированы, классических или современной классики. Поэтому я считаю, что сейчас как раз время со стороны России идти в Голливуд и экранизировать это все.
А туда вообще возможно пробиться в прокат, в американский?
Да, конечно. Ну, что значит пробиться? Мы просто работаем, мы никуда не пробиваемся. Есть идея, есть ресурсы, возможности, желания для ее реализации. Складываем эти все факторы, и получается проект. Важно, чтобы были люди, которые хотели это сделать. И были замотивированы.
Для меня в свое время было открытие. Поехал в Канны. Я раньше старательно выбирал кино, которое буду переводить. Все время ездил в Канны, Берлин, Лас-Вегас. Вот. Приехал в Канны. Ну, пишу на сайте, что я тут типа в Каннах и копался. Тут же, значит, какие-то парни в комментах. Дима, а мы тут из Америки. Давай встретимся. Встречаюсь с парнями. Парни, значит, живут не помню где. В Лос-Анджелесе, наверное. Взяв 50 тысяч долларов, они засняли кино самостоятельно. Угу. Ну, фактически на коленке. Ну, я это со всем уважением. Вот. Засняли кино. У меня-то это как стереотип в башке Канны. Ну, это ж вообще потолок на планете Земля. Видимо, ничего круче и нет в плане кино. Не всем понятно, что есть фестиваль, а при нем есть рынок, на котором продают кино, которое смотрят. Здесь, так сказать, искусством занимаются.
Спасибо большое.
Это Дементий, кудесник заварки. Вот. А дальше они со своим фильмом за 50 тысяч баксов едут в Канны. Я говорю, а как вы сюда попали? Они говорят, что значит как? Вот 1000 евро прилавок на рынке стоит, вот мы стоим, продаем свое кино. Я говорю, и как? Отлично продается во всякие Китае, Малайзии, Индонезии. Как-то все повернулось совершенно другим боком.
Возможностей много сейчас. Да. Важно делать. Например, сейчас новые форматы популярны. Съемка на вертикальное кино.
Ужасно. Не могу смотреть.
Я
хочется
тоже.
Убить всех сразу.
Но мы...
У человека глаза поперек, они вот так.
Но мы думаем а не о нас в данном случае, а о молодежи, например, которые вот так вот ходят, прилипшись к телефону, и, возможно, им будет это интересно. Я немного сама сомневаюсь в этом формате, но я за эксперименты. Вот несколько лет назад, потому что лет 5 назад была мода на лайфскрин, сейчас чуть-чуть отошло, это когда все действие происходит на экране. Сейчас... Лично я в своих фильмах использую гибридные технологии кинопроизводства, то есть смешение разных жанров, не жанров, а способов производства. То есть часть мы снимаем на натуре, часть мы снимаем просто на зеленке, и сейчас технологии, которые мы располагаем, мы с моими партнерами... У нас, например, студия есть в Англии, которая делает любые спецэффекты. Находясь вот можно в этой студии, здесь сделать все, что угодно. То есть, все будет зависеть от нашей актерской игры. И, в принципе, даже мы, если представить, что мы актеры, мы тоже заменяемы на картинки нарисованные. Да. Но в чем особенность гибридного производства кино, о котором я говорю? В том, что мы комбинируем, то есть мы не рисуем просто весь фильм, отрисовываем актеров или просто снимаем на зеленке весь фильм. Мы комбинируем, мы делаем часть так, исходя из минимизируя затраты и увеличивая работоспособность и визуальную картинку. И тем самым мы можем увеличивать до очень хорошего уровня количество проектов и производительность проектов, и тем самым уменьшая затраты. И что самое главное остается? Сценарий всегда. Поэтому продюсеры находятся на самом деле в поисках истории, storytelling, питчинги, проекты присылают, мы все читаем, выбираем. Я читаю примерно в неделю, может быть, проектов 50. И очень сложно найти.
Только посочувствовать тебе, да.
Мне это нравится. Мне это и нравится, и я всегда смотрю на тенденции какие, потому что присылаю заявки тоже, исходя из каких-то... Нужно смотреть, что в мире происходит, что в России происходит, связанное с разными областями, с политикой, с какой-то модой, с ситуацией экономической, и это все влияет. Также жанры меняются в моде, то один жанр, то другой. Но задача продюсера – найти тот проект, который будет не сейчас актуален, а через 2 года. То есть мы должны предусмотреть его актуальность через 2 года. И чтобы он еще был и хорошо написан, и имел потенциал, и уникальную историю, которая еще не была, или она была так подана, что новым языком, что это будет мне интересно. Поэтому с технической точки зрения проблемы нет. Есть проблема поиска талантов, поиска новых лиц, новых режиссеров и актерских лиц тоже. И, конечно, стоит задача поиска нового героя, которому поверит молодежь. И про это часто говорят мои коллеги. Это очень сложная задача. Почему в советское время там были такие персонажи? Почему в Америке есть такие персонажи? А у нас до сих пор их не очень много или не было, и они как-то не приживались.
Кроме убийцы Данилы Багрова как-то не сложилось.
Да, кроме него. Данила Бодров – культовый персонаж. Он на стыке поколений пришел, когда и... Еще люди не разобрались, что есть хорошо, что плохо. Вроде он как бы бандит, но как бы он хороший, но это при том, что такая ситуация в стране. Поэтому этот персонаж понятен в основном нам. Он не может стать мировым брендом. А вот нахожусь я
кино,
в поиске
кстати,
мирового бренда.
Кино, кстати, совершенно жуткое вообще. То есть, уже лет много прошло, и все это забылось. Я недавно обнаружил, что он на сайте Мосфильма лежит.
Да.
И думаю, гляну. И так и просидел, разинув рот, пока до конца не досмотрел. Как вообще Балабанову памятник надо поставить? Настолько все чудовищно и страшно, и тихий ужас.
Да.
Ну да, это только для нас. Я когда-то трудился в экспертном совете при Министерстве культуры, читал сценарии непрерывно. У меня крайне тягостное
впечатление. А сколько сценариев в месяц?
Я не больше десятка там за неделю. Это физически тяжело, времени столько не найти. Но мое мнение такое, что уровень просто вот ниже ватерлинии. У меня постоянно не покидало впечатление, что я читаю сочинения восьмиклассников. Как я провел это лето? Тихий ужас вообще. Нету Ну, по всей видимости, оно, как я понимаю, вот советское кино, оно не пережило ни перестройку, ни 90-е годы, оно просто рухнуло, накрыв обломками все на свете, и должно вырасти из этого новое. И база-то осталась в прошлом, вот оно новое растет. Мне так кажется, что их сначала должна накопиться какая-то критическая масса, из которой уже там должны, так сказать, вылезать какие, ну, не гении, но мастера,
так сказать. Не совсем так. Я бы сказала, что страна, менталитет, люди, должна выявиться какая-то национальная идея, и куда мы движемся, и тогда появятся новые герои. Потому что сейчас наша страна долго стояла на развилках, и не было понятно вообще, куда мы движемся, там, назад, в будущее, в свой путь российский у нас, или там мы все-таки стремимся к Америке, или мы все-таки как Китай, или мы сами по себе, или мы все-таки назад в СССР. И поэтому произошло такое как бы расслоение вообще...
Шизофрения называется.
Понимание в глазах и в головах людей, которые как бы определяют тенденции, они не знают, что определять, куда мы идем, непонятно.
Ну, тем не менее.
Сейчас вроде бы выравнивается.
Это, знаешь, как, вот, как с переводами в кино. То есть, то, что 20 лет назад можно было, только схватившись за голову, вы что вообще делаете? Вы словарь хотя бы открывали? Нет. Через 10 лет уже все было не так. Совсем не идеально, но не так. А сейчас то, что 10 лет назад было, уже даже как-то стыдно вспоминать. Оно все время развивается, все время становится лучше.
Да, и вырисовывается вот это вот направление, которое, за которое можно будет гордиться, на самом деле. За
которое, а тебе что-нибудь быть... видится уже вот из,
да,
того, что вырисовалось?
Не видится. Мне... Ну, я вообще живу в кино нон-стоп, то есть я и работаю, и живу. То есть я такой человек, которому повезло, что мое хобби совпадает с моей работой. Поэтому мне может... Я могу прочитать, например, несколько заявок. Я не всегда читаю сценарий, я читаю в основном заявки или синопсисы. И если уже заинтересовавшие меня синопсисы заявки, я уже читаю сценарии. И я могу прочитать много проектов, и немного замыливается глаз, но потом я, например, сплю, и я понимаю, что вот здесь вот была линия, та, которая нужна. И если ее совместить, вот, например, вот с чем-то с другим, то получится там классная история. И тогда мы созваниваемся с авторами и уже начинаем думать, как это можно сделать. И часто это уходит в очень продуктивные, классные проекты, которые потом рождаются, и получается хорошее кино.
И все-таки самый животрепещущий вопрос – это деньги. Как ты трудишься с деньгами, как продюсер?
Я готовлю предложение инвестиционное для инвестора. Обычно в каждом предложении есть прогноз, где мы показываем инвестору, партнеру 3-4 варианта развития событий. Потому что кино – это высокорисковый все равно бизнес. Никто не может точно сказать, сколько заработает этот фильм, или он вообще ничего не заработает.
Американцы, с которыми я беседовал, они все время это определяют как аналог гемблинга. Вот ты типа кости бросаешь, что выпадет. Никто не знает. Знали бы, все бы снимали только «Титаники» и «Аватары». И по миллиарду с каждых потраченных,
да,
там 100 миллионов.
Так и есть. Есть от этого страховка. Это называется пакетное участие в кино. Когда инвестор заходит не в один проект, а сразу в 10. И, например, 10 проектов, скорее всего, они не все будут коммерчески успешные, но какие-то из них, один или два, если будут, то они могут покрыть, в принципе,
покрыть остальное,
все остальные.
Да.
И по этому принципу именно работают голливудские студии. Делают 10 проектов, из них один – это «Титаник», и он зарабатывает…
Который утянет за собой все другое, да?
Да.
В хорошем смысле.
Из них, например, 3, которые так окупили себя, остальные минусовые. Но часто очень, и даже меня вот спрашивают, и вообще я читаю, почему голливудское кино такое успешное. На самом деле это миф.
Конечно.
Потому что мы знаем только про этот один успешный проект. Студия сделала 10 проектов, мы узнали про один, он супер успешный. И все думают: о, классно, тоже понесем деньги в «Титаник». Но про остальные 9 проектов ничего мы не знаем. В этом и отличие независимого кино от студийного, так называемого. Что независимое кино – это вот повезет-не повезет. Гэмблинг.
Да.
Иногда бывает, что везет. А иногда это касается, кончается просто кошмаром и неоправданием надежд. Поэтому, если сейчас говорить про российский рынок, то здесь мы исходим из того, что мы делаем прогноз на то, чтобы купить этот фильм. То есть, вот я могу как продюсер сделать прогноз на то, чтобы вот учесть максимальное количество рисков, чтобы кино окупилось. Что оно заработает сверху, это я уже преподношу как бонус. И честно об этом инвестору говорю. Но действительно, иногда попадаются такие проекты по стечению обстоятельств, актер, режиссер, тема, тенденция, новизна, которые я вижу, что они прям вот имеют больше шансов, чем другие. И тогда вот в этом случае мне надо быстро найти инвестора и уговорить его, показать ему его плюсы от участия его в этом проекте, если он, конечно, ему тема созвучна, и наши цели совпадают на этом этапе жизни. И так часто и, собственно, бывает, рождается. Потому что один из моих следующих проектов – это как бы и полнометражный фильм, и сериал. И донося до инвестора этот проект, мы показываем, что, смотрите, так как участвует канал, он забирает себе права на сериал, но он дает 50% финансирования. И, соответственно, риски уменьшаются уже в два раза. И это одна из историй, которая уменьшает сильно риски для инвестора и увеличивает его коммерческую привлекательность этого проекта. Вот, поэтому мы об этом часто, в смысле, сразу говорим об этом инвестору, показываем. И если инвестор готов в этом разобраться, то, конечно, это все прозрачно. Но часто я сталкиваюсь с тем, что инвесторы очень негативно настроены. Они говорят, что их какой-то друг, кто-то инвестировал, их обманули, или там что-то не получилось. И часто это связано с отсутствием правил продюсирования. То есть ребята собираются, говорят, у нас есть классная идея, но там между собой, там, типа в бане выпивают. Вот мой там зять рассказал мне историю, давай снимем кино. Ой, а у меня банк, я его профинансирую. Они финансируют это кино, как бы ничего не зарабатывают, еще потом ругаются. Ну, потому что все должны заниматься своим делом. Продюсер должен заниматься продюсированием. А банкир зарабатыванием там, денег и сохранением их через банковскую сферу. Нельзя лезть и мешать одно из другого. Это также с актерами. Актерская профессия – огромный труд, на который надо учиться много лет. Нельзя просто так стать актером, не имея на это ни образования, ни там, специальной харизмы. Поэтому даже неся миллионы какие-то и снимая своих каких-то родственников этих фильмов, нельзя рассчитывать на коммерческий успех. И когда мне такие предложения поступают, я тоже говорю, либо одно, либо другое, скорее всего. То есть, вы что хотите? Вы что хотите, денег заработать или запечатлеть своего родственника в
потратить
картине?
Потратить на братву, да.
Да, если вы хотите запечатлеть в картине, это одна история, она стоит вот столько, я вам расскажу, но не факт, что я буду ей заниматься. То есть, есть другие продюсеры, которые готовы как потратить. Я про то, как заработать. Я продюсер, который нацелен на заработок денег. И я минимизирую бюджет, увеличиваю коммерческий потенциальный успех этого проекта максимальными ресурсами, там, маркетинговыми стратегиями, минимизацией бюджета, сильная команда, режиссеры, актеры, самые топовые, какие есть. И когда я уже прокатываю фильм, возвращаю деньги инвестору, только потом я зарабатываю. То есть у меня американская система продюсирования, это меня учили этому Нью-Йорк Фильм Академи, которую я закончила, там все работают по этому принципу. Никогда не бывает так, что вот вам деньги, вот вы отсчитаете свой гонорар, и там на остаточек снимите что-то, и потом мы это посмотрим.
Эта схема гораздо интереснее.
Я эту схему настолько не приемлю, но мне это неинтересно взять один фильм и уйти с рынка. Мне интересно долгосрочные планы, создание качественного контента и экранизация действительно стоящих классических произведений, возможно, новизна какая-то, новые тренды, новые режиссеры. И только такая стратегия, она может сделать, как мне кажется, такое кино, которое научит чему-то новое поколение, что не научит, а даст вот искорки тех мыслей, которые потом вырастут в личность, сформируют человека. То есть...
Ну, тут печаль, чтобы так было, мне так кажется. Нужна всяческая политическая и экономическая стабильность, чтобы ты мог далеко смотреть и понимать, что будет завтра, послезавтра, и спокойно внутри этого работать. У нас все получается вот последние, там, я не знаю, там, 30 лет – это жизнь на краю вулкана, вообще непонятно, что будет завтра, вообще ничего непонятно. Этот ушел, этот пришел, всех поменял, опять денег нет ни у кого, вот счастье наступило. Отсюда вырастает психология, она абсолютно одинаковая у всех, что у бандитов они вот чисто акула, вот корова, которая дает молоко, из которого делают сыр, в конце концов мясо, еще чего-то там. А ты акула, ты на нее прыгнул, кусок мяса у нее из бока выхватил, подохнет, никому никакого дела нет. Оно то же самое переносится на всех остальных. Вот сейчас мы деньги получили, сейчас мы все вот это вот порвем на себя, а на что останется, может быть, что-нибудь снимем. Вот тебе 10, 5 верни, 3 забери себе, сними на 2, но чтобы пол выглядело как на 10. Это, ну, идиотия
полная. Ну, такое существует, но это не наш метод.
Правильно. Так ничего не получится. Только корова подохнет, и все.
В долгосрочной перспективе это не работает. Это...
Для меня другое удивительно, что это люди, которые этим занимаются. Ладно, бандиты, я понимаю, там уровень интеллекта несколько не тот, а тут все-таки образование и все такое, как это вы так ухитряетесь. Загадка. Ты с такими не дружишь. Я правильно понимаю?
Я общаюсь со всеми, делаю выводы. Я открыта к общению, к познаванию нового всегда. То есть я нахожусь всегда в поиске проектов, партнеров, контактов, идей. Но у меня есть понимание, куда я иду. И то есть план кинопроизводства у меня сейчас расписан на 15 лет вперед.
Который... Ничего себе. С ума сойти. Первый раз такое слышу.
Тенденция.
Чтобы так настолько далеко человек жизнь планировал.
Я понимаю, что эти 15 лет они могут корректироваться. То есть есть общее направление, и какие-то изменения, конечно же, будут. И я к ним тоже открыта и готова. Но я живу в этом. То есть, это не то, что моя работа. Вот это моя работа, а здесь мой отдых. У меня это все связано. И я лично, когда росла, были такие фильмы, которые сформировали меня как личность. Я уверена, что у каждого человека были такие фильмы. Конечно, они разные. И у всех разные. То есть, нам в одном... Кому-то понравился один момент. Кто-то вырос на «Крестном отце», а кто-то вырос там, на «Братья 2», а кто-то на там, «Иронии судьбы». Но мы все отмечаем разные моменты в кино. И они могут запасть в душу там, в разном возрасте. Но они формируют человека как личность. У тебя было такое, вот скажи? Какой-то
я больше,
фильм?
Я больше по книжкам. Фильмы. Фильм, наверное, вот если навскидку вспомнить, как в перестройке или после перестройки, я тогда на заводе токарем работал, а у меня был ученик. Ученика прислали из ПТУ, он такой здоровый парень такой. Мы страшно любили смотреть «Видики», тогда только «Видики» смотреть можно. То есть, западное кино только через «Видики» шло, а тут вдруг начали что-то там еще показывать в кинотеатрах. Он прибежал, вытаращив глаза, и говорит: «Дима, я вчера такую комедию смотрел, вообще там уписаешься просто». Такой фильм про сумасшедший дом. Угу. Ты вот обязательно сходи, посмотри, ну там что-то принялся рассказывать. Я пошел смотреть. Это был художественный фильм «Пролетая над гнездом кукушки». В общем, после просмотра я из кино вышел, такое чувство, знаешь, будто меня доской по голове стукнули. Вот. И никакого другого я даже вспомнить не могу, чтобы такое впечатление на меня произвел. И после этого я еще присмотрелся к окружающим. Оказалось, что вокруг меня есть люди, которым этот фильм не понравился. Тут я к ним присмотрелся повнимательнее. Да. Оказалось, что, в общем-то, с этими людьми у меня на самом деле, ну, кроме там каких-то там это сиюминутных встреч, ничего общего нет. И так.
Так определяется круг людей, круг друзей.
Да.
Кстати, интересный вот ты пример привел. Я хотела рассказать про его финансовую модель, про этот фильм, потому что она очень интересная и нестандартная, но крутая. Значит, фильм был снят за минимальные деньги. И когда он вышел в прокат, его вообще долго не хотели выпускать в прокат, потом выпустили минимальным количеством копий, и он провалился в прокате. И спустя какого года он? То есть лет 20 ему, да? Где-то лет 20. Спустя 5, 7, 10 лет он окупился не в один раз, не в два, то есть фильм, который заработал колоссальную, получил прибыль для, ну, относительно его бюджета. То есть там, по-моему, ну, точно не помню цифры, но, ну, там X типа 100 он сделал. Очень большой. И он продолжает зарабатывать. И для продюсера счастье иметь библиотеку из таких фильмов, которые имеют долгосрочную как бы финансовую модель. Потому что права, вот, например, у фильма есть как акции, да, то есть там есть несколько правообладателей. Это иногда компания, иногда частные лица, иногда это несколько человек, иногда несколько компаний. Они также являются активом, который перепродается и наследуется. То есть наследники этого пролетают гнездо кукушки, правообладатели, они до сих пор получают прибыль. Каждый просмотр на любой платформе приносит копеечку продюсерам и правообладателям.
Слушай, а вот как вот сейчас, вот совсем недавно я иногда всякие новости про кино делаю, там про Universal был, как Universal выпустил, по-моему, называется «Тролли 2». То есть до этого «Тролли 1» собрали в прокате 116 миллионов. Да-да-да. А вторую часть они выпустили в онлайне, и он собрал 100 миллионов. То есть в прокате 116 это 100. Universal сказал, что неплохо получилось. А американские киносети взвыли, что еще вот одна такая выходка, и мы ваши фильмы вообще в прокат брать не будем. А тут бац, пандемия. Проклятые вирусы, все сели дома и начали со страшной силой смотреть кино в онлайне. Оно как? Действительно уползает в онлайн из кинотеатров? Что происходит?
Да, сейчас киноиндустрия находится в таком немного непонимании, что же будет, но вырисовываются новые тенденции, перестраивается полностью мир. Что же происходит на самом деле? Увеличивается сила и потребность платформ в контенте, в крутом, качественном. И платформы сейчас сами являются инвестором своего уже контента. И привлекается большое количество новых авторов, и которым дается даже бюджеты на производство по их заявкам тоже проектов, как в качестве теста. То есть вот та система успешная, которую показала HBO в свое время, она сейчас разрослась уже на мир. К ней, конечно, присоединился еще и там Amazon, Netflix. И все это выросло в громадные махины. И сейчас в России то же самое происходит, когда платформы набирают обороты. И сериалы, все, что связано. Сериалы, какие-то телевизионные проекты. Но кинотеатральные истории, которые ходят для кинотеатра, они никуда не делись. То есть сейчас зритель как все равно пойдет в кино. Потому что одно дело мы смотрим историю, другое дело мы смотрим на аттракцион, общаемся там, на свидании или с семьей идем. Это другой формат. Поэтому контент для кинотеатров все равно будет актуален. И безусловно, идет перестройка мира, но она уже началась не в пандемию, а еще до этого. Просто пандемия ее как лакмусовая бумажка проявила и показала актуальность этой перестройки. И сейчас она как бы усилилась, убыстрилась темп. Вот. Но что касается кинотеатрального проката, то он остается, и он будет актуален, и мы будем смотреть еще блокбастеры в кинотеатрах и наслаждаться попкорном. Никуда не денется.
Удешевление телевизоров и высокоскоростной интернет вообще злейшую шутку сыграло. Просто злейшую. Телевизоры, я не знаю, совсем недавно, я помню, эти как их плазменные панели там за 10 тысяч баксов волокли откуда-то там из Эмиратов в самолете. Каких-то немыслимых размеров коробки. Теперь все это, ну, не то что дешевле грязи, но совершенно спокойно уже обыватель может купить. Телевизоры отличные, звук прекрасный, интернет есть. И зачем куда-то ходить, стало вообще непонятно. Я могу нажать на стоп, пойти в холодильник за пивом, вернуться, никто вокруг не безобразничает, не мешает, я сижу один смотрю. А если в кино пойти, то, во-первых, это...
Вирус?
Нет, во-первых, это я. Вот, например, чтобы мне пойти в кино, я должен сесть в автомобиль, примерно 20 минут ехать до кинотеатра.
Насладиться ездой на автомобиле.
Да-да-да, за 15 минут, наверное, приехать.
Одеться красиво, удобно.
Купить билет, ладно, я один, а, как правило, ходят с девчонкой, значит, билетов два, взять какого-то хрючила еще там посидеть, это, чтобы какие-то начосы, пиво там...
Увидеть реакцию зала.
Так точно, да. Все это выльется чуть ли не в половину рабочего дня в серьезные деньги, именно в серьезные для...
И наслаждение для для тебя и для твоей знакомой, которой ты
так
проведешь
точно.
Этот полдня.
Но если есть дома телевизор, то я боюсь, люди вот, просто из соображений экономических хотя бы ни времени тратить, ничего. Вот этот сам факт того, что оно в такой доступности, два раза ткнул на кнопку, и вот я уже сижу, смотрю.
Ну, нет. Это я не соглашусь. Всегда будет актуально пойти на свидание, увидеться с детьми, с семьей, пойти. Это событие. Это как... Разве можно вот заменить поход в зоопарк ребенку просмотра программы про животных? Это то же самое или нет?
Затрудняюсь. Разное, на мой взгляд.
Это тоже разное.
Это хорошо по одному, так сказать, а это хорошо по-другому.
Когда ты смотришь кино дома, ты хочешь насладиться игрой актеров, историей, погрузиться в нее. Когда ты идешь в кинотеатр, ты хочешь зрелище, ты хочешь подержать за руку близкого человека, поесть этот попкорн, посмотреть, смешно ли тебе в те же моменты, как и зрителям, или страшно, кто там будет выбегать из кинотеатра. Это другой подход, поэтому это кино никуда не денется, и... Что сейчас происходит? Это наращивание эффекта аттракциона, который уже не знают, как еще нарастить, конечно, но мы приходим к базовым вещам. Это классный сценарий. И все. Классный сценарий и спецэффекты, которые могут нас отвлечь от наших серых будней и переключить на мир будущего и так далее.
Но они-то там у себя в Америках-то хоть как-то уже поправляются, нет, а то я новости как не почитаешь. Нолан там свой этот, как он у него там, забыл название.
Кинотеатры пока закрыты.
Теннант, да, уже на следующий год принесли, уже Камерон письмо написал,
Камерон
что пацаны,
перенес, да,
Аватара тоже перенесем. Так откроют, не откроют? Что слышно-то вообще?
Я думаю, что откроют, просто это вопрос времени. Но откроют точно, и мы увидим эти фильмы на большом экране, это однозначно. Они уже сняты, ждут в своей очереди, можно так сказать. А пока смотрим все на наших домашних телевизорах, наслаждаемся сценариями и работой коллег.
Ну, все равно, мне так кажется, я уже это... То есть, когда-то я читал, что 75% аудитории американских кинозрителей – это подростки от 13 до 17 лет. Я уже из подростков давно вырос, и, в общем-то, мне вот всегда интересно в кино про людей, чтобы это, роботы там скачут, это, так сказать, фон, а вот интересно про людей. А вот для того, чтобы снимать про людей, в общем-то, вот нынче телефона достаточно. Если у тебя хороший сценарий, интересные диалоги и способные это отобразить люди, снимать можно. Хочешь на телефон? Получится ничуть не хуже.
Да, этому масса примеров. Например, фильм «Паразиты», который получил «Оскара», да. Снят на примитивную самую камеру, камеру-фотоаппарат, и, пожалуйста, «Оскар». И это, кстати, пример того, что каждый может, даже не обладая большими бюджетами, снимать кино, которое получит там высочайшую оценку критиков мировых. Поэтому опять приходим. Новый сценарий, новые режиссеры, новые лица. Вот и все.
А с режиссерами тяжело работать?
Если это хороший режиссер, который знает, что такое быть режиссером, и он работает в команде с продюсером, который знает, что такое быть продюсером, то проблем не возникает. Бывают разногласия. Разногласия обычно прописываются до того, как они еще возникли. Мы подписываем договор, где прописано, за кем является последнее слово. Иногда это решение приходит... Обычно в продюсерском кино, коммерческом, зрительском, всегда, но за продюсером, конечно же. Но иногда режиссер настаивает, или по каким-то причинам у него есть свое видение, и мы прописываем тогда, что будет либо там альтернативная версия, либо там режиссерские... И разделение на режиссерскую версию, на продюсерскую версию, как часто бывает во многих фильмах. И тогда, какие могут быть... Бывает ситуация, когда режиссер не выдерживает по каким-то, там, не знаю, психологическим мотивам, моментам, или что он капризничает, или что... Да что угодно может быть. У него может быть там какая-то домашняя личная ситуация, выводит его из настроя на кино, он не может снимать. Но мы все работаем в команде, мы поддерживаем друг друга, и мы делаем максимум усилий. И хоть и бывают критические ситуации, когда приходится там как-то, не знаю, расставаться даже, то это все равно нормально, это рабочая обстановка. Это рабочий момент создания проекта. Поэтому надо слышать друг друга, любить, принимать.
Про договоры это мне всегда нравится. Я когда-то в милиции служил.
Правда?
Да, у тебя, как у сотрудника, например, есть функциональные обязанности, которые четко прописаны. Вот они, вот такие вот. И когда ты на должность заступаешь, неважно кого там, дежурного, инспектора, уполномоченного, вот они, твои функциональные обязанности, а вот здесь, на обороте, будь любезен, распишись. И оно имеет такую двоякую силу. С одной стороны, это серьезная ответственность, от которой уклониться нельзя, ты обязан это делать. Угу. А с другой стороны, если ты не обязан это делать, то делать и не будешь. Это как-то вот мозги настолько в порядок приводит, что надо, что не надо, за что я отвечаю, за что не отвечаю. Это вот четко, понятно, человека сразу как-то настраивает на правильный лад. Когда ушел в гражданские конторы, где ничего не понятно, ничего не прописано, все только шевелят пальцами в воздухе и говорят, было бы тебе неплохо вот это, а было бы тебе неплохо вот это. Неправильно. Я вот так. Я такое не одобряю категорически. Угу. Когда все-таки все прописано, это лучше. Правильнее. Взрослые люди, вы все должны понимать края, где вот это, где вот. Ты отвечаешь вот за это, я отвечаю вот за то. И ключевое, кто имеет, так сказать, право слова, так и это есть. Важнейшее.
Есть моменты, когда, вот, кстати, удивительным образом, с начинающими режиссерами, у которых, как казалось бы, мотивация должна быть больше, которые еще не сделали большого вклада, кинематограф, с ними сложнее работать в плане гибкости. То есть они уже априори обычно считают, что они правы, что они здесь реализуют, не знаю, помогают продюсеру, чтобы зарабатывать миллиарды, хотя это вообще не так. И продюсер, он, по сути, помощник режиссера. Но вот эти вот начинающие режиссеры, они часто очень предъявляют не гибкость, не лояльность, не слышат продюсера, и с ними работать тяжелее. Режиссер, который уже имеет бэкграунд серьезный, несколько хотя бы там, работ полнометражных, даже не важно, насколько они были успешными, он уже знает, что такое работа в команде, в продюсером. Я сталкивалась с этим несколько раз. Мы снимали... Я работала и на полном метре, и на коротких метрах. И даже вот бывает, что на коротком метре, казалось бы, короткий метр – это вообще не коммерческая история. Но режиссер встает в какую-то позицию по каким-то своим соображениям и начинает просто мешать продюсеру делать кино, которое выиграет кучу фестивалей и там, привлечет внимание к его же персоне. То есть он мешает самому себе, по сути. Такое, да, часто бывает.
Я думаю, это из-за молодости еще. Просто не все шишки набиты, опыт не приобретен, поэтому они нервничают, что вот меня тут задавили, задушили. Надо не сдаваться, надо стоять на своем.
Мне нравится работать в продюсерской команде, когда есть несколько человек-продюсеров, которыми вы заинтересованы в получении результата вместе. И тогда мы уже можем конструктивно вести диалог. Вот в частности, мы когда снимали, я снимала свой второй полнометражный фильм, это мистический триллер. Мы снимали его в Австралии. У нас была...
Тяжесть-то побросала, а?
Да, у меня первый фильм в Голливуде, второй в Австралии, третий в Кении, в Африке. И еще вот в России, в Москве. Пока вот так. Но сейчас еще планируется.
В Африке с черными актерами было, и с нашими,
да.
С белыми.
Нет, у меня был международный проект. У меня было два британских актера из Лондона. И, собственно, да, только двое белых актеров, остальные были местные кенийские актеры.
Толковые?
Частично, не все. Просто тот проект мы снимали, готовили удаленно. И кастинг проводили удаленно. Когда мы приехали уже съемочной группой снимать, встретились с этими актерами, которых мы как бы предварительно утвердили по видеокастингу, оказалось, что они вообще во многом не подходят в реальности. И мы искали других в срочном порядке и не успели всех прям найти прям идеальных актеров. Угу. Но, тем не менее, проект получился очень красивым, очень зрелищным. Мы снимали в трущобах Кибера. Кибера – это трущобы Найроби, это одни из самых крупных трущоб вообще мира. За время съемок я познакомилась со всеми мафиозными группировками там. Всего их, причем предварительно, я знала, что они, наверное, будут, поэтому предварительно я с одной договорилась. Но когда мы приехали и начали снимать, приехало еще три.
более серьезные.
Ну, а они как-то... Ну, я их всех туда отправляла, они уже между собой договаривались. Но сначала они приходили к нам, а потом уже с ними на кенийско-английском, африканском языке да, объясняла, что мы и где. Но, тем
не
менее...
Они злобные, не злобные?
Ну, они... Нет, они не то, что злобные, они... Нормальные люди, как и везде, хотят просто денег, наверное, и не понимают, что мы делаем тут, служим искусству и создаем вообще-то шедевр. Собственно, у нас тут служение миру. Ну, я им это все объясняла. Но как бы деньги они лучше воспринимали. Но это отдельная история. Было очень и опасно, и весело, и интересно. Это колоссальный опыт.
Никто не пострадал.
Съемки в Африке. Никто не пострадал, но некоторые моменты были, что вот мы были, например, находились на съемочной локации в трущобах, и уже темнело. Оттуда главное уехать засветло. Вот самое главное. И вот уже темнело, и как бы, а мы еще решали вопросы, и я там договаривалась, какие-то организационные моменты вела, и подходила ко мне моя съемочная группа и говорит, а у нас несколько автобусов было, ну, наших, нашей съемочной группы, и они говорили, нас не выпускают. И я видела, вот я помню, что был момент, когда я прям увидела страх в глазах моей съемочной группы, которая, ну, как бы, типа, нас не выпускают, мы вообще уедем отсюда живыми или нет. Но... Все уехали, все хорошо. Опыт колоссальный.
А как погода в Африке? Там действительно жарко, как в Африке, или все-таки одежду нужна?
А, это отдельная история. Там вообще было холодно. Мы снимали в августе. В августе, в нашем августе. А там в августе зима. Причем там зима такая, что утром очень холодно.
Это ж наше полушарие, нет?
Нет. Нет. Это туда, вниз за экватором, да, Кения.
Стою позволение в телефон, давай. Смотрю, чтобы дураком ты себя совсем не чувствовать.
Утром очень холодно, а днем очень жарко. То есть мы брали утром.
А очень холодно, это сколько градусов?
Ну, может, ноль, не знаю. Может, минус. Мы брали пуховики зимние, чтобы не замерзнуть. У меня есть фотографии, там, где мы стоим на этих трущобах и снимаем. А потом, а часа через 4 началась дикая жара, и мы снимали эти пуховики, там раздевались максимально и продолжали снимать.
То есть сказки про то, что там можно лежать под банановым деревом голому и только есть бананы, это сказки, да?
Ну, наверное, кто-то так делает.
Или только в пуховике, может быть.
Ну, я когда нахожусь в съемочном процессе, я целиком концентрируюсь, конечно, на результате, на достижении там, планов, отснять все кадры, которые у нас запланированы, еще и с запасом. И поэтому я могу не замечать такие вещи, как холод, голод там, и так далее. А потом уже смотрю, вспоминаю, думаю, о боже, что это было? Ну, такое кино, оно увлекает. Очень динамично все, очень быстро происходит. Ну, в Австралии в этом плане было снимать намного проще.
Ну, там цивилизация
когда...
все-таки, да?
Ну, да, мы снимали на Gold Coast, на Golden Coast. Там студия, и как все уже знают, что они делают. А когда мы снимали в Москве после этого, мне настолько показалось, что это не то, что легко, но в смысле... По сравнению с Америкой, Африкой и Австралией, в Москве ты снимаешь дома, то есть ты спишь как бы дома, и ты находишься, ты не находишься в опасных ситуациях, угрожающих твоему здоровью, жизни и так далее, то есть прям получаешь удовольствие.
Вот он наш тоталитаризм.
Да.
Есть польза. А вот ты изнутри на ситуацию смотришь. Вот в России какие-нибудь положительные изменения есть. У нас контингент, который в интернете сидит, отечественное кино ненавидят так, что кушать не могут. В общем-то, я считаю, справедливо. А ты что-нибудь положительное изнутри видишь?
Да куча проектов классных сейчас происходит. Сейчас включаются и серьезные инвестиционные компании, и государство поддерживает хорошие проекты. Иногда не совпадает, но в основном все-таки... Система экспертных советов или, не знаю, или просто продюсерские компании подросли, и режиссеры подросли, и уже новой волны. Но хороших фильмов выходит больше, и каждый год больше и больше. Например, я могу привести несколько семейных проектов. Причем они, эти проекты, которые я сейчас озвучу, они интересны как финансово, так и содержательно. То есть это не то, что только вот там деньги, или только хорошее кино, но денег не заработало, это БОФ, то есть и то, и то. Например, там «Последний богатырь», 2 миллиарда. «Холоп» 3 миллиарда собрало. Фильмы неплохие. Я с большим удовольствием посмотрела эти работы. Сейчас снимается вторая часть «Последний богатырь». Это, причем, например, чем крут «Последний богатырь»? Что это история, основанная на национальном факторе. Здесь и как бы и российская такая фольклорная история, и в то же время это молодежное, семейное, современное кино, которое еще к тому же и зарабатывает деньги своим инвесторам по-честному. То есть зрители голосуют билетом. И билетом в кино, и плюс просмотром на онлайн-платформах. Так же, как и фильм «Холоп», который неожиданно для своих создателей там, принес X10. То есть коммерчески окупился. Также там последние фильмы, если взять про космос. Фильм «Текст», если взять, тоже смотрел «Текст»?
К сожалению, нет. Как-то
фильм вот года, кстати, получил приз, заслуженный, я считаю. Вообще Клим Шипенко, режиссер такой новой волны, который сейчас научился снимать кино в разных жанрах, одинаково успешное. То есть он сначала снял фильм. Успешный про космос «Салют 7», потом текст, драма тяжелая, социальная, и, соответственно, комедия семейная, «Холоп», все один режиссер. И сейчас режиссеры вот «Новой волны», которые существуют, можно так сказать, в России, они этим универсальны. Леша нужный, «Громкая связь», фильм окупился во много раз. Семейная, тоже можно сказать, такая... Не семейная комедия, она все-таки больше для взрослых, но она позитивное кино.
Это где телефоны вкладывали в
курс. Да-да-да.
Я сразу выключил только пот. Я про себя даже подумать такое не могу. Это страшно смотреть.
Сама ситуация, да. Сейчас, кстати, вторая часть выходит уже. Уже снята вторая часть. Ну, конечно... Конечно, вот если говорить про тренды, то сейчас тренд – это семейное кино, куда можно пойти или дома посмотреть все вместе. Потому что дети большим удовольствием смотрят фильмы вместе с родителями, а родители хотят тоже не скучать в кино на мультиках, при всем уважении, там, «Богатыри», например, отличная франшиза, но родителям скучно ее смотреть. То есть я бы не пошла со своим ребенком смотреть это, потому я бы его отправила, или бы сама сидела бы и там в телефоне бы что-то делала. А такие фильмы, как ну, тот же «Последний богатырь», ты можешь с ребенком прийти и смотреть, и он получает удовольствие, и ты. И мой, например, следующий проект, один из моих следующих проектов, он тоже семейная комедия, сейчас направлена на семейную аудиторию, куда можно пойти как бы всей семьей. Ну, в моем случае это история про такая тоже фантастическая, про то, что будет, если бы дети могли сами себе выбирать родителей. То есть они, что бы было тогда, то есть кого бы они выбрали, типа в каких бы семьях они бы хотели бы расти. Ну, это такая тоже...
Как-то раз. Жизненный случай, да. У меня есть сын, у сына есть друзья. И как-то раз друг сына написал мне письмо про то, что как бы я хотел иметь такого папу, как вы. Я подростку своему зачитал, он так смеялся. Чуть умом не тронулся.
Я не удивлена. Я думаю, он неспроста это сказал.
Оно же не так все, да? Сам выберешь.
Ну, видишь, тем не менее, тебе этот фильм бы тоже, наверное...
Ну, было бы интересно.
Нашел бы отклик бы, да? В таком ключе.
А вот вдогонку, так сказать, я когда-то первый раз с таким столкнулся про Человека-паука. Когда вот первого Человека-паука, ну, в историческом, так сказать, периоде первого засняли, и вдруг он там 200 миллионов баксов там за первый уикенд все вообще почитал американцев, а американцы пишут, что в нем, значит, главное в этом Человеке-пауке, что, во-первых, ну, сказка для мальчиков, но там есть любовная линия, и она интересна для девочек. Сказка старая, и типа уже дяденьки и тетеньки все давно выросли. Но они могут пойти и дяденьки, и тетеньки, и взять с собой детей, то есть попадают сразу и в женщин, и в мужчин, и в девочек-подростков, и в мальчиков-подростков, и из-за этого получаются такие деньги. То есть
это
семейный просмотр.
Квадрат, да, задействован весь.
Да, семейный просмотр – это самая денежная вещь.
Да, в кино сегментируется на 4 квадрата. Мужчины, женщины до 25 и после 25. Соответственно, чем больше квадратов задействовано, угу. если задействованы все 4 квадрата, тем больше денег потенциально заработает этот фильм. Часто очень фильм производится на один квадрат. Например, мальчики до 25. То есть, мужчины и мальчики до 25. Или там, девушки и женщины после 25. Ну, вот, это уже по одному квадрату. Ну, соответственно, чаще всего 2 квадрата. Например, там мужчины и женщины до 25. То есть, молодежную аудиторию мы все взяли. Или, наоборот, более старшую аудиторию. А семейное кино все 4 квадрата покрывает. Поэтому 4 билета мы приобретаем вместо одного.
Да, и еще один был такой удививший меня случай. То есть, я пока вот кино для проката переводил, там вышел, по-моему, такой хороший, добротный боевик с Сильвестром Сталлоне. Я в него, значит, вцепился, сейчас вот переведем, сделаем, а у меня прокатом заведовала девочка Оксана. Девочка Оксана в прокате, естественно, понимала в 154 раза больше, чем я. Дима, зачем ты его взял? Как? Ну, это же Сильвестр. Я посмотрел, мне понравилось, там стреляют, ругаются, бегают, морды бьют, вот все как надо. Ну, ты с ума сошел. Во-первых, такие, как ты, в кино уже не ходят, ходит молодежь, они понятия не имеют, кто такой твой этот Сильвестр Сталлоне. Я говорю, ну и плюс это может быть у вас в Питере и в Москве такие фильмы смотрят, а в регионах там с бандитизмом и стрельбой такой порядок, что всех тошнит от этого, никто не хочет смотреть ни про каких бандитов, все хотят кино доброе и светлое, чтобы пойти в кино, отдохнуть душой, посмотреть что-то приятное, доброе, что вот... Ну, удовольствие, в общем, получить. Ты же в кино ходишь,
логично,
по большому счету, за удовольствием, а не чтобы тебе там в больную рану палкой потыкали.
Ну, чем больше, чем лучше экономическая ситуация в стране, тем больше смотрят ужастиков. Чем хуже и чем депрессивнее, тем больше комедий. Такая есть, такой закон. Ну и вообще, конечно, все это сегментируется. Это на любых продюсерских или киношколах объясняют. И, в принципе, подтверждение тому масса. Молодежь смотрит в основном ужастики, страшное кино какое-то или сегментированные комедии. Люди постарше, более вдумчивое кино. И есть прослойка людей, которые любят смотреть артхаус, которые очень любят кинокритики. Но надо понимать, что такое кино артхаусное, оно массовому зрителю неинтересно, потому что он не хочет видеть, приходя со своей работы, уставший, смотреть опять на как тяжело живется кому-то. Хочет на разрядку получить и позитив.
Я вот как раз помню, как в Каннах показывали «Антихриста», по-моему, Ларса фон Триера, а потом он у нас в Питере шел в одном кинотеатре одним сеансом, там раз в неделю, наверное. Ну и, в общем-то, никому это не надо. Вот там ты всех победил вроде, да, и призы какие-то отхватил, а народным массам вообще по барабану, никто это не смотрит.
Ну, то, о чем я говорила в начале нашей беседы прекрасной, что надо понимать, для кого кино. Если есть инвестор, который хочет снимать артхаус, или государство считает, что это привнесет там достояние культуры, какое-то повышение уровня культурности, то и этот приз получает, этот фильм получает кучу призов, то на него приходит массовый зритель и начинает его ругать. Но, ребят, вы понимаете, зачем снималось это кино? Это не для этого оно снималось, не для того, чтобы вас развлекать. Оно снималось для там, представления, не знаю, заявления страны на мировом каком-то кинорынке или просто реализация творческих амбиций конкретного режиссера, который может себе это позволить, потому что он до этого снял, например, какие-то более громкие фильмы. Такое тоже бывает, и нельзя ругать конкретный фильм. Он сделан для чего-то, для кого-то, для выражения идей. И, опять-таки, я придерживаюсь мнения, что если вы хотите кого-то поругать, сделайте лучше. Пожалуйста.
Критикуя, предлагай.
Да.
Ну, лучше сделать невозможно. Ругают и пусть ругают. А какие книжки можешь посоветовать? Вот рядовой гражданин, но интересующийся предметом, вот про кино, чтобы, так сказать, не... Чтобы смотреть кино уже не с точки зрения обывателя, а чтобы хотя бы что-то понимать, как пишут сценарии, как кино снимают, что вообще происходит, что можешь посоветовать?
Ну, по продюсированию можно посоветовать Борис Кришнул «Профессия продюсер». Потом по сценарке. Но по сценарке и по сценарному мастерству есть две самые известные книги. Одна российская, одна американская. «Мета» – это кино между адом и раем.
Отличное, да.
И Роберт Макки как «История на миллион долларов».
Угу.
Он как, примерно так называется. Опись, очень стоящие книги. В принципе, рассказаны все азы по сценарному мастерству. И даже есть подсказки для будущих продюсеров в этих книгах. Потому что вопросов много. Когда сценарист пишет, он должен понимать не только саму историю, а еще как он ее будет продавать, кто ее будет смотреть и чем она будет привлекать продюсера, который будет ее ставить.
Не просто, да. Обычно-то в голове я что-то такое замечательное придумал, сейчас все обалдеют. И действительно, все обалдеют.
В кино идея не стоит ничего, сценарий стоит очень дорого. Поэтому не надо бояться, что вашу идею кто-то украдет, потому что идея ничего не представляет из себя без команды, которая с этой идеей вместе работает. Поэтому идеи надо наоборот сеять как можно больше и увидеть, где отклики рождаются. И чем больше откликов родит ваша идея, тем больше шансов, что из этой идеи можно вообще сделать проект в принципе. Потому что идея сама по себе – это ни о чем. И если у вас такое впечатление, вот, у меня есть идея, сейчас я ее никому не скажу, потому что она гениальная, сейчас я сейчас сама напишу, иначе ее украдут. Это не так. Это вот заблуждение. Никто ваших идей красть не будет.
Могут украсть. Ну, все на свете.
Нет, если это уже оформленный проект в виде сценария, это другая история.
Сценарий надо напечатать.
Сценарий уже можно защищать. Он обладает
положить
авторским
правом. Конвертик, прошить веревками и послать самому опечатать, и послать самому себе по почте.
Знаешь, что говоришь.
Доказательства в суде, ну уж если там доходит до каких-то кровавых схваток, да, то должно быть понятно. Есть ли какие-нибудь ресурсы обучательные, куда люди могут побежать и учиться? Есть ли какие-то заведения в России?
Да, ну, сейчас с этим вообще стало очень здорово, потому что огромное количество киношкол появляется.
Ну, я, кстати, хорошие и плохие.
Я в одной из них преподаю иногда.
Так-так.
Да, моя школа, где я преподаю, называется Высшая школа кино «Арка». Это достаточно новая школа и выращивает, воспитывает продюсеров и режиссеров. Сама я закончила Нью-Йорк Фильм Академи, это американская киношкола. И, по-моему, у них есть филиал в Москве, в России. Не уверена точно. Но есть еще курсы МИТы в Москве. По-моему, большое количество программ они проводят онлайн, поэтому не обязательно вообще присутствовать, собственно, в городе, где они проходят. И это очень круто. Формат онлайн дает возможность всем осуществить свои мечты, если они у вас есть в области кинематографа. То, конечно, надо учиться, слушать все семинары, встречи с мастерами, с режиссерами, с продюсерами, с актерами, и узнавать индустрию, законы индустрии, и присоединяться уже к индустрии не просто как интересующиеся, а с какими-то заявками.
Сама с народом работаешь, ищешь таланты?
Постоянно ищу.
У тебя есть какая-нибудь страничка, куда желающие с тобой пообщаться могут прибежать и с тобой пообщаться? Есть?
У меня есть страничка во всех социальных сетях. Ольга Леснова и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Мисс Фристин у меня ник. Есть мои персональные сайты с таким же именем. И я как продюсер участвую во многих питчингах, отбираю проекты, слушаю проекты. Как в Америке, так и в России. Огромное количество проектов проходит через американские питч-фестивали, они так называются, питч-фест, где я иногда выступаю как эксперт и тоже смотрю постоянно проекты, так и в России. В России проходят при независимых школах, точно вот школа «Свободное кино» проводит питчи для сценаристов, продюсеров. Каждая киношкола проводит питчи, приглашает всегда топовых передовых продюсеров, очень известных, и есть возможность представить свой проект. Кроме того, есть государственная поддержка начинающих кинематографов. Можно присылать заявку в Фонд кино, Министерство культуры, и ваш проект тоже будет рассмотрен.
В общем, кого заинтересовало, все линки под роликом. Прибегайте, есть чем заняться. Спасибо, Оля.
Вам спасибо.
Успехов на творческом поприще. Спасибо. А на сегодня все.